Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы говорим о известных женщинах нашей истории. Я напомню, что 2026 год объявлен в Республике Беларусь годом белорусской женщины, согласно, кстати, указу номер 1 от 1 января. Вообще, объявив вот годом белорусской женщины, какая его цель? Это признать, во-первых, и показать вклад наших любимых, дорогих женщин в развитие нашего государства, укрепление семьи, самое главное, сохранение как культурных ценностей и в целом формирование позитивного образа женщин-тружениц. И мы сегодня продолжаем говорить про одну из таких известных романтических особ, деятельницы белорусской культуры, педагоги Павлине Викентьевне Меделке. Напомню, что она является одной из таких лучших представительниц нашей Родины, хотя и прожила нелегкую, но очень насыщенную, интересную событиями жизнь. В первой части передачи мы говорили о том, где же родилась Полина Меделка и как начинался ее путь к постижению и развитию белорусской культуры. Дело в том, что в первой части мы говорили о том, как она прошла очень такой тернистый путь к получению образования и закончила все-таки гимназию Вильня как раз-таки в начале как раз-таки 1912 года. При этом надо отметить, что в ее воспоминаниях, я вам очень рекомендую почитать самое последнее непоцензурный вариант воспоминаний Полины Меделки, называется «Стежками життя». И там вы можете прочитать очень много интересного. Во-первых, о том, как учились гимназисты дореволюционной Российской империи. Она описывают именно годы учебы, описывают своих подруг-одноклассниц, которые, кстати, стали известны не только на территории уже образованной БССР, но и других национальных государств, сложившихся на обломках уже Российской империи. При этом надо отметить, что там же будут описаны и ее общение с многими национальными деятелями, которые в тот момент находились в городе Вильня, тогдашней, кстати, Российской империи. Вот. Ну а после уже окончания гимназии, при этом это была гимназия, где нужно было, опять же, платить за обучение, и в этом огромную роль сыграла ее одна подруга, которая позволила ей, как раз-таки, закончить вот, полностью и получить среднее образование. Вот школьное образование, но, как раз-таки, Полина Викентьевна Меделка, она хотела продолжать учиться, и самое главное, заканчивать уже высшее образование. И вот дальше будет принято решение поступить уже на высшие коммерческие курсы, как они тогда назывались, в столице тогдашнего государства, Петербурге. При этом очевидно, что ее тогдашнему поступлению и саму идею помогли ей реализовать ее ближайшие знакомые. Но вот в своих воспоминаниях, что интересно, Полина Викентьевна Меделка, она не говорит о том, а кто дал необходимую сумму денег для проживания в столице, а самое главное о том, чтобы курсы-то были там хоть и двухгодичные, но они имели статус уже после их окончания, что ты закончил высшее, получил высшее образование. И, конечно, нужно было за них, как и за гимназию, также платить денежку. Тогда, еще раз напомню, был крайне ограничен количество бюджетных мест, если бы вообще такого понятия не было. Всегда, если плата и не взималась со студента, то кто-то это делал за него, и все равно брались меценаты, либо на уровне государства, но по большому счету такого количества бесплатных мест, которые, например, мы можем увидеть в нашей стране, в то время было просто невозможным себе представить, да и в целом был ограничен круг людей, которые в целом могли получить доступ, не говоря уже о высшем образовании. Вот, так вот, здесь эти курсы, они, правда, как они назывались, сама Полина Викентьевна, она не говорит, есть предположение ряда исследователей, что это были именно коммерческие курсы, созданные по инициативе одноименного общества, которое занималось распространением коммерческих знаний. И вот здесь, во-первых, какое образование давали? Ну, было три таких отдельных отдела. Одних учили работать на железной дороге. Очень важен тот момент, вид транспорта. А другую часть отдела — это были счетоводы и коммерческие отделы. При этом, что интересно, что в своих воспоминаниях и в фактах биографии, где нужно автобиографии, говорится о разном времени, когда же они были окончены. Ну вот, например, если взять личную карточку, которая собственноручно уже в 1942 году Полина оформила, то она указала, что она их завершила в 1915 году. Однако, если ссылаться на тот текст, который был приведен уже в дальнейшем написанных еще воспоминаний, то там фигурирует другая дата. Говорится о том, что это был 1914 год. При этом, почему такой большой разброс? Ну, опять же, надо понимать, что воспоминания писались уже после определенного времени. Это раз. Во-вторых, какие-то факты биографии не то, что были забыты, вот, хотя это тоже нельзя исключать, но и были определенные моменты, которые не всегда оговаривались. Ну, в данном случае здесь Полина ничего такого конкретного не скрывала. Скорее всего, здесь вопрос как бы вот памяти, потому что писались они уже достаточно взрослым, в таком зрелом возрасте. Так вот, согласно, опять же, мы говорим о биографии Полины, в большей степени ссылаясь на ее воспоминания, так вот, она там напишет, что весной еще 1913 года она выедет опять в Вильню из Санкт-Петербурга для того, чтобы пройти здесь практику. И здесь она будет устроена на одноименный склад Виленского общества сельского хозяйства. При этом, что интересно, что одним из руководителей на тот момент как раз-таки был ее хороший знакомый, да и в целом известный белорусский в дальнейшем национальный деятель Вацлав Ивановский. Вот, ну а потом уже она говорит о том, что она здесь будет взята на обучение, вернее, на работу уже с лета 2014 года. А почему она переехала в Петербург? И, возможно, она там не находилась на постоянное время, а какие-то был период, когда она не заканчивала, но время прерывала обучение. Она говорила о том, что все-таки плохое питание, самое главное, вот погода Петербурга, не совсем подходила для Полины. Город красивый, столичный, но вот эти туманы, достаточно такая влажная погода в зимний период, кто был в Санкт-Петербурге, тот знает, насколько там может варьироваться летом даже в течение дня, может быть, несколько раз выпасть осадки, потом опять солнечно. В общем, климат не подходил для Полины, и все-таки, несмотря на то, что здесь она много с кем встречалась, с многими будущими известными белорусскими деятелями, но по погоду, по климату все-таки не очень подходил. Поэтому, судя по всему, скорее всего, она ее не сразу, ровно за 2 года завершила, а был период такого, когда она прерывала учебу. Но самое интересное, что именно петербургский период биографии Полины Метелки, он включает в себя достаточно такой известный факт в ее творчестве, ее творческой жизни. Напомню, что в тот момент Санкт-Петербург – это было местом, где можно было в первую очередь получить высшее образование. Самое главное, что это было место, где будет собираться различная интеллигенция. Интеллигенция не только русских Российской империи, но и интеллигенция разных будущих национальных образований государств, там, Беларуси, Латвии, Украины. И вот здесь она описывала очень красочно так называемые субботники, которые проходили на квартире известного преподавателя, человека, который с такой красивой двойной фамилией, Эпимах Шипилы. Звали его Бронислав. И вот это профессор, который становится тем человеком в столице, кто будет помогать именно белорусской молодежи. Он будет активно проводить такую просветительную политику, объясняя, что они есть белорусы и что у них очень богатая культура. И вот собирались многие студенты, которые учились в Санкт-Петербурге, у него на квартире. Вот. Ну и вот на одной из таких вот встреч на квартире Бронислава Эпимах Шипилы и произойдет одно из таких очень дальнейших фактов биографии, которые будут связывать очень сильно фигуру Янки Купалы и Полины Метелки. Но об этом в следующей части нашей программы, поэтому оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, говорим мы сегодня, продолжаем говорить, вторая часть, про Полину Викентьевну Меделку, известного деятеля белорусской культуры, педагога. Ну и я напомню, та актриса, которая долгое время считалась, была первой, которая сыграла роль Павлинки в одноименной работе Янки Купалы. А произошло это таким образом. Вот мы до этого в первой части нашей программы говорили про то, что в Петербурге будет собираться белорусское студенчество на квартире профессора Бронислава Пимах-Шипилы. И вот у него проводились такие субботники, где студенты могли отдохнуть, могли нормально покушать, а самое главное, это было бесплатно, и самое интересное, что они общались с такими же студентами. И вот была выдвинута идея Евгением Хлебцевичем о том, что вот, смотрите, есть разное землячество, да, то есть там у каждого такого землячества есть свои кассы взаимопомощи для студентов. Ну, например, вот вдруг какая-нибудь сложная жизненная ситуация, да, надо понимать, что не было тогда профсоюзов студентов, вот, и иногда и люди, которые не имели возможности где-то там оплатить какую-то часть, вот, ну, собирались определенную сумму денег, и из этой кассы можно было куда-то ее израсходовать. Вот, ну, это были определенные такие пожертвования. Вот он предложил, что а давайте-ка мы тоже сделаем, по примеру, с другими землячествами. Ну и выбрали правление, а для того, чтобы уже заложить такой, скажем, материальный фундамент, решили под эту цель устроить белорусский вечер. Ну, то есть провести мероприятие, где бы люди, которые, ну, представьте, что это такой капустник, да, или такой концерт, и деньги вот сейчас тоже иногда практикуют, они идут не только как бы исполнителям, а в первую очередь на благотворительность, да, и в данном случае вот такой вечер должен был стать, скажем, материальным пополнением кассы взаимопомощи. И вот Янка Купала, кстати, прочитал пьесу «Павлинка» вот на одном из таких вот вечеров, и уже когда было принято решение сделать такой вечер, то молодежь загорелась желанием, а давайте-ка мы вот эту пьесу «Павлина», «Павлинка» по-белорусски или «Павлина» по-русски поставим вот именно на этом вечере. И за организацию взялся уже брат хозяина квартиры, то есть мы говорили до этого про Бронислава, но был у него еще не менее известный брат Владислав с такой же фамилией Пимах-Шипила. И что интересно, что роль Павлинки, как известно, доверили, как вы думаете, кому? Полине Меделке. Конечно, тут надо понимать, не только имя сыграло, в первую очередь все-таки она была много кому известна, и вот по описанию просто идеально подходила как такая романтическая героиня одноименной пьесы. И вот что интересно, долгое время считала, что именно она станет такой первой, ну и говорили, и в литературе мы можем прочитать это, исполнительница роли, но она была первая действительно, однако по исполнению данной роли лишь в Санкт-Петербурге, потому что все-таки позже выяснится, что примерно же в это время, только на несколько месяцев ранее, была тоже исполнена роль, только в тот момент пьесу ставило белорусское драматическое общество в городе Вильня. И вот там это произошло еще в январе, то есть 27 января 1913 года. И вот в ней была, как вы понимаете, другая артистка, которую звали София Маркевич, ну или, как известно, как Маркевичанка. А ту роль в пьесе «Павлинка», которую сыграла Полина Меделка, состоялась в Санкт-Петербурге уже буквально, ну, в начале следующего месяца, то есть в феврале все того же 13-го года. И, конечно, вот это событие, где сыграла Полина Меделка, это стало таким, ну, можем, скажем, незабываемым днем ее жизни. И вот с этой премьеры ее имя и имя Янки Купалы будут стоять рядом. Биографы будут бесконечно строить догадки о их недостижимом, но символичном для молодых романтиков любви. Хотя сама Полина Викентьевна, она не отрицала факт особого отношения к ней поэта, то есть, ну, она в своих воспоминаниях всячески показывала о том, что поэт к ней был не безразличен. Но сама она, конечно, была другого мнения о белорусском поэте, вот, и, судя по всему, она любила другого. А вот кто другой, неизвестно. Потом биографы, занимающиеся творчеством и в целом раскрывающие такие моменты биографии Метелки, приводят ссылку на письмо ее к Зоське Верес, и она там, когда вспоминала свою молодость, напишет, что все-таки вот героем ее вот мечтаний девичьих был не Купала, как это многие потом к ней приписывали, а Иван Луцкевич. Вот. Но, опять же, не сложилась с ним как раз-таки судьба. Но, как вы понимаете, иногда бывает, ты где-то там представляешь себе образ одного человека, а он абсолютно даже не знает, что ты к нему питаешь какие-то особые чувства. В общем, ну а дальше что? 14-й год, начинается война. Я напомню, Первая мировая война. Конечно, сейчас она в памяти людей заслонилась вторым событием Второй мировой войны, более разрушительным для нашей территории, но было не менее ожесточенно и также более разрушительно, но уже для западных областей территории белорусских губерний с ее трагедиями, личными трагедиями людей. Потому что это вызвано было бегством, а самое главное, потерей родных, близких, разрушением вот сложившегося привычного хода жизни, хозяйства, да и в целом уничтожались целые деревни. Уже в то время продолжалась такая практика такой выжженной земли, чтобы наступающие немецкие войска Кайзерской Германии, по сути, не могли себя здесь чувствовать уверенно, и порой это приводило к очень большим потокам беженцев. По сути, надо отмечать, что формирование такого представления о том, что нужно строить либо в виде автономии или уже отдельно от других частей Российской империи отдельное государство, оно уже будет формироваться уже именно в ходе вот этих событий, связанных с Первой мировой войной. И вот эти события, они, конечно же, отразились не только на Полине Викентьевне, но и быт ее семьи, учитывая, что город Глыбокое, это как раз-таки северо-запад и нынешней Республики Беларусь, это то место, где как раз-таки будет приближаться боевые действия. И вот весной 15-го года ее семья переезжает в город Давги, и дальше туда же переедет и Полина из Санкт-Петербурга. При этом она будет понимать, и уже было всем тогда было поясно, что здесь оставаться не стоит, потому что продуктов нету, начинается голод, многие деревни сожжены, и тогда будет принято решение как можно дальше двигаться на восток. Но не на восток только лишь белорусских земель, а еще дальше, на территорию в сторону, где течет река Волга, и располагается город Царицын. Сейчас известный город как Волгоград, но вошедший в историю Великой Отечественной войны как город Сталинград. Вот здесь ее и дядя Томаш будет, и брат отца, и будут они в дальнейшем здесь устроены на производство пушек. И вот здесь планируется, что сюда и переедет сама Павлинка, как только она найдет себе работу. Ну, а как дальше проходили будни, связанные с событиями уже мировой войны и последующих революционных событий, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, с началом Первой мировой войны семья Полины Метелки перебирается в город Царицын. Вот, и здесь же, сюда же прибывает и Полина Викентьевна Метелка. При этом она начинает искать работу, чтобы можно было уже прокормиться, и находит возможность работать в качестве, скажем так, секретаря в Польском комитете помощи беженцам. Вот, и эта возможность давала ей обращаться с просьбой для того, чтобы ее братьев, которые были младше ее, принять в школьный интернат. Ну и, конечно, она здесь же могла работать в качестве воспитательницы в одноименном детском приюте. При этом здесь она работала с осени 15 года до лета 1916 года. Потом ее отправляют на педагогические курсы. Это было всего лишь несколько месяцев. Ну а после них она будет работать уже в небольшой начальной школе, также учительница в городе Ельце. А потом у нее получается приглашение от Белорусского комитета помощи пострадавшим от войны, то есть именно тем беженцам, которые шли, пребывали в большом количестве с территории, где уже непосредственно велись боевые действия. Это будет осень 1916 года. И здесь ее взяли в качестве такого ответственного секретаря. При этом этот факт свидетельствует о том, что она, надо понимать, не была беженкой, оторванной от родного края или такого национальных дел, вот, ну а поддерживала, продолжала поддерживать контакты с многими белорусскими деятелями, известными в тот момент, ставшими потом известными в истории политиками, которые жили уже в городе Петрограде. Напомню, что уже к 16-му году Санкт-Петербург, так как название это было немецкое, да, тогда на волне патриотизма, будет переименован в город Петроград. В советское время его потом переименуют в Ленинград, ну а сейчас вернули его изначально первое название — город Санкт-Петербург. И вот в Петрограде происходит ее знакомство с еще одним известным будущим таким общественно-политическим деятелем. Может быть, не всегда его фамилию вы встретите в белорусских учебниках истории, но более углубленное, скажем так, исследование упоминает фамилию Ивана Красковского. Дело в том, что с этим человеком у нее будет не только такое долгое общение в работе, в дружбе, они дружили семьями, но и вместе они со временем разделят судьбу изгнанника. Хотя вот Полина, она вспоминала в своих, как же, написанных произведениях «Стежками життя», то есть «Дорожками жизни», обиду. Вот, и это была в целом, скажем, такая обида на ее, ну, можно сказать, опекуна, опять же, вызванная таким нелегким периодом истории 20 века и в целом порождением, можно сказать, так скажем, системы, в которых оба окажутся, но уже после 1917 года. Так вот, что интересно, в воспоминаниях она подробно расскажет о цели приезда Красковского в Петроград. И вот он предложит Полине созвать друзей вот Петербургского комитета, в первую очередь, чтобы сделать там доклад. Но доклад с какой целью? Чтобы вот начинать, кажется, среди белорусской интеллигенции, ну, дать такое понятие, что вот грозные события, они поменяли и вернуться, скажем, к тому ходу привычной жизни, которая была до начала 1914 года, это уже, ну, не сбывшаяся мечта, этого невозможно сделать. То есть уже война полностью обновила вот, и сделала какой-то новый такой этап. И поэтому нужно быть готовыми, чтобы отстаивать интересы белорусов, но для этого нужно поговорить, а пообщаться с белорусскими общественными деятелями, уже к тому моменту созданными такими полу, скажем так, околополитическими организациями. Однако легально это было невозможно. Все-таки, напомню, еще идет вовсю Первая мировая война. Естественно, если бы это было бы воспринято как сепаратизм, и попасть в руки жандармов было очень легко. Поэтому было принято решение вот так, скажем, съезд белорусских общественных организаций провести не в Петрограде, а в городе Киеве. И сделать это под флагом Союза городов. То есть, я напомню, тогда часть такого очень важного управления делами, как бы ведения боевых действий и в целом тыловых обслуживания территорий занимались союзы городов. У них наряду с думами, хотя не везде они были, были достаточно реальная власть. И надо отметить, что именно многие союзы городов, они в дальнейшем будут активными участниками вот именно формирования новой власти после февральской революции. Хотя, опять же, как созвать этот съезд? Ну, сейчас очень просто. Есть телефон, есть интернет, есть, даже если не только мобильном, то проводном телефоне. В то время этого ничего не было. Да, был телефон, но он, опять же, был не для всех доступен, телеграф, и поэтому очень много времени нужно было на такое физическое реальное общение. И в первую очередь нужно было перемещаться по большим таким просторам Российской империи, чтобы сделать, во-первых, это конфиденциально, во-первых, потому что все-таки нельзя было об этом открыто изъявлять. И вот чтобы организовать вот эти комитеты помощи жертв войны, вот, и уже они могли бы потихоньку выходить на такие политические требования не путем переписки, да, хотя можно было и письмо отправить, а именно общение вот с главными такими лидерами. И вот одним из таких человеков, которого, по мнению Красовского, подходило по всем параметрам Полина Меделка, была она выбрана, и они позже переедут в Киев. А здесь ее устраивают на работу в Союз городов, при этом ее была такая обязанность организации детских приютов. Потому что очень много еще ребят, сирот, оставшихся вообще без родителей. Вот, ну и нужно было заниматься их воспитанием, обучением. При этом, наряду с тем, что это была официальная, как бы объявленная ее обязанность, также она отправлялась с командировками очень часто, имея удостоверение Союза городов, но цель этих командировок – закупки льна. Лен, который шел на текстильное производство, на необходимость обслуживания вооруженных сил Российской империи, и зато официально ездит по вопросу закупки льна, она могла бывать в городах, где были вот соответствующие такие организации, и вот обсуждать повестку будущей конференции. Она побывала в Могилеве, в Полоцке, в Ярославе, в Казани, в Витебске. Ну и самое главное, вот в одной из таких поездок она узнала о февральской революции. И ее результатом стало уже то, что можно не скрываться, а провести съезд легально. И вот для этого она возвращается в Минск. Ну а далее будет то, что мы расскажем в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, во время февральской революции, когда об этом стало известно Полине Меделке, она возвращается в Минск, но что интересно, она здесь только упоминает о том, что будет съезд белорусских национальных организаций, проведен весной 17-го года в Минске, вот, но особо такой подробности не очень много будет приведено, хотя, что интересно, мы знаем из истории, что на этом съезде будет избран в качестве председателя национального комитета Роман Скирмут. И вот личность Романа Скирмута, она вызывала у Меделки, и это видно в воспоминаниях, наиболее такие яркие ее возмущения, потому что произошло следующее. Съезд был организован одними людьми, инициаторами, но когда он уже будет проводиться, то они окажутся в стороне. И по сути, вот цитата Полины, что съезд захватили в свои руки открыто буржуазная группа. То есть взгляды, надо понимать, они отличались на то, как должна как бы строиться уже как бы проистекать события дальше. И при этом на одном из этих съездов, на этом съезде, который был организован в том числе Полиной Меделкой, будут организованы разные национальные комиссии, там агитационно-политическая, финансовая, печатная, земская. И вот Полина Меделка была избрана в одну из таких этнографических комиссий и комиссии по печати. При этом секретарем ее стал Бронислав Тарашкевич, вот, а вторым будет человек Жилунович. В каком случае она должна была, если мы понимаем, что создаются комиссии, быть делегаткой на этом съезде? Хотя в своих воспоминаниях она это отрицает. Вот, и в большей степени именно школьным отделом будет, как бы, когда она здесь находилась, вызвано ее приглашение на работу в создаваемую белорусскую школу в Жорновке, в имении Магдалены Радивиллы. Кстати, самой Магдалены Радивилл, она же известна в девичестве Завиша, а у Полины как раз-таки очень критическое отношение. Во-первых, если вы откроете ее воспоминания, там целый параграф, целая глава посвящена. Вот, при этом она так и названа «Сумасшедшая Магдаленка». И вот сложно объяснить, в чем причины такого отношения Полины к представительнице, которая вот среди многих там национально ориентированных белорусов вызывает как такой, знаете, фундаторка белорусских дел. Известная такая вот аристократка, которая, ну, если современным языком, топила, продвигала идеи вот именно белорусскости. Но в своих воспоминаниях Полина приводит абсолютно такой непритягательный образ Магдалины Радивилл. Она вот описывает, что это было такое показное, и в большей степени ее белорусскость строилась из-за того, что она не нашла понимания среди польской аристократии. аристократии, тут опять же ее, опять же, сам характер и ее факт биографии тем, что она была дважды замужем. В первый раз Магдалина, до того, как стала Радивилл, как раз таки вышла замуж за мужчину, который был на более чем 20 лет ее старше, а потом вышла замуж за Николая Радивилла, который был ее младше на 15 лет. Ну и вот этот факт биографии привел к тому, что это было не принято в обществе того времени, ну как это, женщина 15 лет старше своего мужа, вот, и, ну, там еще и другие были моменты, и вот это все привело к тому, что она себя не писала как полька, она всегда писала как белорусская. И вот если вы посчитаете, там очень такие сочные описания, как вот Полина добивалась, чтобы финансирование школы было на лучшем материальном уровне, хотя бы просто в целом с чего начинать обучение, а не только объявив, что вот в Жорновке будет такая школа. Поэтому я вот, чтобы не буду здесь спойлерить, но посчитайте, это совсем другой образ, как если мы можем увидеть такой в публицистике, который сложился о Магдалине Радивилл. В чем такие причины? Ну, опять же, ряд вот исследователей биографии считает, что это и ее, судя по всему, такие политические взгляды. Долгое время Полина была таких на позициях партии социалистов-революционеров, ну, по-простому, белорусских представителей эсеров. Вот. И время, когда писались ее воспоминаниями. Однако все равно здесь, даже если представить, что она не могла бы написать как-то положительно, то здесь, ну, не просто как бы так дань эпохи, как вот надо было описывать, излагать биографию. Все-таки, судя по всему, здесь такие очень глубокие личные обиды. Поэтому, если вы посчитаете, то очень много такого интересного сможете увидеть. Ну а дальше, после такой несостоявшейся долгого времени работы в качестве жильницы в имении Магдалины Радивилл, она отправляется в Минск. При этом, что интересно, что, опять же, в Минске она будет пребывать недолго, и в дальнейшем она вот находилась сначала в Вильне, потом в Латвии, потом опять в Минске. Но так как вот эти события следуют сразу же после февральской революции, то я напомню, из учебников истории после февральской революции будет Октябрьская революция, да, сначала переворот, который перейдет к революционным событиям, к сломе устоявшейся уже на социалистических основах с приходом партии большевиков, ну а дальше это будет плавно-плавно перетекать в военное столкновение различных политических группировок и гражданской войны. Но отметим, что как раз таки, если говорить о взглядах Полины Викентьевны Меделки, то опять же, она все-таки старалась продолжать развивать именно систему школьного образования для белорусов именно на белорусском языке. Однако надо понимать, что это было очень сложно в то время, потому что учебников не было. Как правило, это были такие перевод польского варианта Элоизы Ожешко, известная как тетка, на белорусском вот этого букваря. И тогда же еще не было как бы тех терминов, которые будут использоваться именно в повседневности по различным отраслям знаний. Поэтому вот этот вот период, который будет проходить в 17-м, 18-м, 19-м году, он очень интересен. Поэтому мы уже будем заканчивать нашу вторую часть передачи про Полину Викентьевну Меделку. Я очень, скажем так, многое оставил еще не рассказанным, но я не буду полностью пересказывать до как бы конца дней Полины Викентьевны. Я вам рекомендую прочитать книгу, тем более вы совсем сможете не просто увидеть, вот как происходило формирование вот именно как бы взглядов на развитие Беларуси, культуры, но и многих вот тех представителей, которых мы проходим в учебных учебниках школы, университета, вот, и совсем они иначе, они совсем, ну, не такими вот, как бы, идеалами, да, они люди, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Все это очень интересный взгляд, как бы, одной из такой известной белорусской женщины, по которой была Полина Викентьевна Меделко. Вот, сами воспоминания называются «Стежками життя», ну, а мы с вами будем прощаться, и для того, чтобы в следующий понедельник также продолжить говорить о истории нашей страны и нашего славного города Гомеля. Поэтому всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.